Добрый день! Сегодня у нас в гостях писатель, историк, один из авторов исторического парка «Россия. Моя история», который находится сейчас в 57-м павильоне на выставке ВДНХ. Все это прекрасно знают. Александр Леонидович Мясников. Здравствуйте, Александр
Здравствуйте.
Леонидович.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что вы пришли к нам, потому что есть возможность поговорить на тему истории. Эту тему очень любят наши телезрители, потому что история бывает светская, бывает церковная, но вы профессионал во всех сферах, потому что вы один из тех людей, которые создавали исторические миры. Вот эти миры, которые не только в книгах многочисленных, которые вы выпускали, одна из них, кстати, была, если не ошибаюсь, 100-миллионной книгой издательства «Веча».
Да, был такой случай.
Такой даже случай. Вы лауреат разного рода премий, в том числе и правительства Российской Федерации в области культуры. Вы лауреат премии, ваши книги лауреаты премии, вы как автор имени Александра Невского, есть такая историческая премия. И вот сейчас я еще раз хочу показать нашим телезрителям, ну, скажем так, какую-то кроху из того, что издано Александром Леонидовичем. Это вот «Рюриковичи», замечательная книга «Рюриковичи и смутное время», да, это целый цикл. Это Романовы «От царства до империи». Почему мы об этом говорим, об этих книгах? Потому что Александр Леонидович Мясников – человек, который тот самый, который создавал содержание, смыслы и двигал вот это все, выставки знаменитые, которые были у нас, Рюриковича, Романова и так далее. Давайте начнем вот с этого. Почему вы, кроме того, что вы писали книги, вдруг стали создавать выставки?
Вы знаете, ну, во-первых, выставки для меня – это был совершенно неожиданный жанр. Я никогда выставками не занимался, я честно могу сказать. Я писал книги, делал фильмы. Значит, что-то такое, в общем, все время что-то такое делал, но выставки никогда не делал. И в это дело меня, если использовать, может, такой глагол, втянул. Тогда архимандрит, а сейчас у нас епископ Тихон Шевкунов. Это было совершенно неожиданно для меня. Он мне предложил, что давай попробуем вот такую вещь, потому что есть идея. Это был 2013 год, это эпоха Романовых, да? Это юбилейный год,
да, да,
400 лет, значит, династии Романовых. «Давай сделаем выставку». Я говорю, а где? Он говорит, ну вот в центральном манеже. И у нас подобралась, ну, очень хорошая команда, на самом деле. Я хочу здесь вспомнить такого Павла Владимировича Кузенкова. Он преподает и в семинарии, и в МГУ. И вообще такой специалист, на самом деле, по истории, хороший. И у него очень хороший характер, с ним легко работать. Ну и, соответственно, вот, значит, отец Тихон, который вообще, на самом деле, человек суперэнергичный, он как-то умудряется всех завести до такой степени, что работать легко и просто, на самом деле, становится. Но идея сделать выставку, она жизнилась на такой вот, как бы, установке. Это должна быть очень увлекательная история, интересная. То есть это не должен быть учебник черно-белый. Это должно быть что-то такое цветное, яркое и неожиданное.
Для всех возрастов.
Для всех возрастов. И самое главное, понятное. И увлекательное тем, чтобы люди понимали, что вообще история – это очень важная вещь. Я думаю, что многие телезрители помнят начало 90-х годов, конец 80-х, но все время заставляют в чем-то каяться.
Совершенно верно.
Вот это был какой-то страшный совершенно период. И я был готов покаять, но только в чем? Что я такого сделал?
Общество было разделено. Многие
Конечно.
Люди как бы уважали и любили Романовых, а еще тогда какое-то большинство просто иногда даже говорили так, что мы ненавидим.
Ну да, это даже не в отношении Романовых, а просто в отношении собственной истории.
Да.
Потому что я помню, что я поступал в университет, а историю сдавал. И история начиналась с первого съезда РСДРП, так ни много ни мало вообще. Я думаю, что сейчас люди вообще не помнят, что это такое.
До 17-го года такая. Истории не было, да?
Да, до этого года истории не было.
Мрачный царизм.
Да. Это там, и вот это кошмарно, потому что, ну, человек не может жить без истории. Он должен иметь какие-то корни. Это основное и главное. И вот тогда возникла идея вот этой совершенно невероятной мультимедийной выставки. Мы отказались сразу от всех артефактов. И на самом деле очень многие нас за это ругали. Ну как же так? У вас же, ну, должны же быть реальные вещи, реальное все. Вот. Мы пошли по совершенно другому пути. По пути создания всевозможных носителей. То есть это и фильмы, и какие-то интерактивные игры, и всевозможные вот эти вот тачскрины. Тачскрин – это такой интерактивный стол.
Это большой телевизор, который повернут как стол, и на нем можно делать все, что угодно руками.
Нет, да? Смысл там вот какой. Значит, огромный коллаж, предположим, посвященный там Алексею Михайловичу. Да. Вот точно такой же коллаж находится вот на этом тачскрине. Но только в отличие от этого, от того, что висит на стене, это все интерактивно. Да. Вот там, например, написано «Создание, значит, армии нового строя». Ты нажимаешь на эту штуку, и у тебя раскрывается информация. Ты хочешь дальше зайти, ты можешь нажимать дальше, заходишь дальше. То есть, в зависимости от того, что тебя интересует, ты можешь узнать все. Потому что хитрость заключается в очень простой вещи. То, что вы на стену, что бы вы ни производили, там есть ограниченная площадь, да, информация ограничена. В этом электронном виде информация не ограничена. Вы можете туда углубляться, углубляться и углубляться. Никаких проблем нет. И вот таким образом родилась вот эта выставка Романова, которую мы, честно говоря, полагали, что мы рассчитывали на то, что пойдет молодежь. Мы рассчитывали, что пойдут, конечно, взрослые люди. Но то, что произошло, как же, вообще мы даже не предполагали.
Взрыв, как я помню, да?
Да, не предполагали. Да,
вдруг пропускная... взрыв в смысле человеческий.
Да, да, да. Пропускная способность центрального манежа 5 тысяч в день. Вот у нас стояла очередь из 25 тысяч. Хвост доходил до лобного места. То есть, кто-то представляет, это значит, вот на Красной площади и все прочее. Выставка рассчитывалась на, могу честно сказать, она рассчитывалась на 5 дней. Должна была выставка пятидневная. И совершенно неожиданный поворот был. Пришел Владимир Владимирович с патриархом вместе. Они пришли, все это дело посмотрели. И Владимир Владимирович говорит, ну вы что, вообще, что значит 5 дней? Какие 5 дней? Давайте-ка мы это дело продлим. Еще на 10. Это не изменило ситуации с очередью. Очередь была все равно такая же. Все эти дополнительные 10 дней. И потом еще. И с того времени значит, у нас все последующие выставки работают 20 дней. Вот это вот такой режим, который возник с первой выставкой. Почему-то были колоссальные проблемы, потому что ВВЦ – это же все-таки организация. У них там какие-то планы, там должны были быть другие выставки. Все отодвинулось. И тем не менее, это, знаете, всегда же есть какое-то начало, которое понятно всем. Да?
Да.
Вот открытие, торжественное все. И есть последний день. Последний день у нас был так же, как первый, стояли люди и все прочее. И мы все время объявляли, что, ребята, выставка закрыта. Там же была удивительная вещь. Это кто был здесь, я не помню. Там, значит, на центральном манеже, на здании, на фасаде висело такое объявление. Выставка работает там, с 4 ноября по 9 ноября. Потом вместо 9 появилось там, 15 или 17, да. Неважно. И потом еще одна цифра переклеилась, значит, там появилось 21 или 23. И все, уже все закончилось. Мы говорим о том, что все закрылось. Ну, естественно, мы, как кто создатели, мы ушли, остались технические, значит, наши исполнители. И вот они рассказывают совершенно невероятные вещи. День, все, выставка закрыта. Приходит огромное количество людей, говорят, что нас обманули, давайте открывайте эту выставку.
Вы же уже продлевали, еще раз продлите.
Вы явно там все. И он говорит, что это было, мы были вынуждены пустить людей внутрь, они увидели, что все потушено, все погашено. И только тогда успокоились, что как бы все это дело закрыто. И тогда родилась идея...
Я, подождите, перебью вас. Да. А кто-нибудь или вы, может быть, анализировали, а почему вдруг народ вот так среагировал? Какова причина? Есть Государственный исторический музей, да, там много чего есть, да. Есть Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Императорская Россия, да, и так далее. Романовы представлены. Люди все это видят, люди это смотрят. В конце концов, есть Петропавловская крепость, где там захоронены и так далее.
Да, конечно, да.
А в чем дело? Почему вдруг они бросятся?
Но мы, на самом деле, сначала не очень поняли, а потом осознали. Дело все в том, что вы приходите в любой музей, абсолютно в любой музей. Но это место... Я вообще обожаю музеи, я люблю их. И вообще музейных работников для меня это совершенно такие люди специфические. Очень, я их просто очень, на самом деле, уважаю. Но везде вы приходите в музей, вы первое, что вам говорят, вы знаете, вот это трогать нельзя.
Да, да, да.
Вот
да.
Это не подходите, это не трогайте. И здесь, видимо, один из факторов подействовал шоково, когда мы говорим, что наоборот, вот все трогаете, крутите, вертите. И это был реальный шок, потому что там эти мальчишки у нас, вот эта молодежь, они приходили, потом стали приходить с флешками. Мне экскурсовод говорит, слушай, невозможно экскурсию вести. Они пытаются все время сосунуть какую-нибудь флешку, что-нибудь скачать. Да, мы им говорим, что ребята, не получится. Но они, тем не менее, все это делают. Многие вещи они поражали. У меня была, значит, я тоже вел там экскурсии, ну, потому что там просто не хватало людей, тем более, что мы рассчитывали на 5 дней, оказалось, этих 20 дней. Приехала значит, такая большая делегация преподавательниц, но их так, они не обидятся за слово учительницы, вот эти учительницы провинциальные, замечательные совершенно женщины, которые приехали.
На которых все держится,
да,
России,
да. На них все держится, они умницы большие все. Значит, они пришли на эту выставку, я им вожу, показываю, рассказываю. И в том числе рассказываю, у нас мы сделали такой носитель, которого раньше не было. Это такие, вот это интерактивное, то, что сейчас молодежь очень любит, ребятишки играют во всякие вот игры, да, военные, сражения, все прочее. Мы восстановили многие сражения. Ну, например, вы знаете, ни один человек из нас не видел никогда, что такое сражение парусных судов. Мы видим в кино, но в кино, хитрость в кино заключается в том, что в кино снимает, оно горизонтально снимает. И снять вот эти флотилии сверху, ну, сейчас это можно, вот это мы сделали эту игру, поэтому это все можно. Но сверху ничего не видно. И вы видите, что там что-то стреляет, какие-то паруса, матросы, что-то такое всякое происходит. А когда вы посмотрите, вот мы на это, эта игра позволяет увидеть все те же самые корабли сверху. Это такой балет. Это такая вообще конструкция боя, которую мы даже не представляем, как они там ходят и все прочее. И вот мы доходим до Чесменского сражения. Я им показываю, значит, у нас начинается со знаменитой картинки «Чесменский бой». Там у нас копия Айвазовского, а на самом деле рисовал один голландец. После события Чесменского боя Екатерина приказала восстановить, заказать самому хорошему художнику вот эту картину «Чесменский бой». Сейчас она висит в Петергофе, в Петродворце. И приехал этот самый голландец, посмотрел, говорит, да, конечно, я могу все написать, но вы знаете, есть одна проблема. Я никогда не видел, как горят корабли.
Ух ты!
На что Екатерина говорит, ну, это вообще не проблема.
Сейчас подожгем. Да?
Пожалуйста, вот выгоните, значит, два корабля в залив, подожгите. А им говорит, а вот ты быстро рисуй. Вот эта картина, она есть. Он так ее быстро нарисовал, как горят эти корабли. Он был просто в шоке, что в России можно такое сделать. Это на самом деле так. Все. Я показываю Чесменский бой. Что такое Чесменский бой? Ну, для людей, которые заканчивали школу, ну, есть какое-то событие такое. Было оно, не было. Ну, что-то такое было. Видимо, очень важное. Но как было, совершенно непонятно. И я им, значит, этим учительницам раз показываю, нажимаю, значит, на этот самый. И начинаются эти корабли. Суть очень простая. Это единственное в истории, мировой истории событие, когда с одной стороны погибло 11 моряков, с русской стороны в данном случае, с турецкой стороны погибло 11 тысяч и весь турецкий флот. Вот такого соотношения победы и победителей не было нигде и никогда.
Адмиралу Нельсону не снилось.
Нет, это никому не снилось. Это, значит, это событие Чесменского сражения. И я им рассказываю, показываю, как это было, рассказываю про этого вот лейтенанта Ильина, который придумал эти брандеры, которые, ну что ж такое брандеры, это долго рассказывать, все помнят этих японских камикадзе, вот эти камикадзе впервые появились в России.
Абордажная,
вот. Да, сказать, да, да, да. Зажигательное средство. Напиханный, значит, селитрой порохом, да. Который поджигает все корабли. В честь него назывались корабли и все прочее, все прочее. И я смотрю, значит, у одной из этой учительниц, у нее такая слеза появляется. Я говорю, что такое? Я говорю, что-нибудь не так? Она говорит, да нет, ну вы понимаете, ну мы же рассказываем про все это, мы вырезаем из картона кораблики, приклеиваем их. А оказывается, можно за 40 секунд все понять и все увидеть.
Я говорю, верите ли, в конце 70-х, когда я работал учителем истории в школе, я также вырезал эти кораблики.
Конечно.
И на магнитиках к карте прицеплял.
Совершенно верно, да. А оказывается, можно вот так. Она говорит, можно, чтобы это ученики видели? Я говорю, ну, конечно, мы же для этого все и сделали. Для того, чтобы видели ученики, для того, чтобы все видели, что и как. После этого как раз родилась идея, давайте выставку возить по городам. Значит, там Тюмень, Петербург. И стало понятно, что это, конечно, ну, хорошо, «Газпром», конечно, хорошие люди, они помогают, но это очень дорого. Но самое главное, что это бессмысленно. Потому что мы привозим выставку, мы ее открываем. Она 3 недели работает, 3 недели стоят люди в очередь бесконечной, как это было в Петербурге. Зима, холод, там за счет губернатора привезли, там чаем поили, но все равно это... А потом эта выставка ломается, что называется. Сделали вторую выставку.
Разбирается.
Разбирается, да. Но она, так она...
И куда-то едет дальше.
Нет, да? ее никуда дальше не повезти. Мы видим только аппаратуру. Потому что там вся эта выставка электронная. А вот эти вот стенки, которые ставятся, их бессмысленно возить. Да. Они разбираются, ломаются. То есть, появляется какая-то бессмыслица во всем. Мы делаем вторую выставку Рюриковича. Да, я хочу вернуться чуть-чуть назад в отношении Романовых. Мы все время пытались, помимо всего прочего, рассказать о подлинных героях, которые, к сожалению, у нас в истории, в том числе в учебниках, отсутствуют. У нас там есть, потому что герои – это такая важная вещь в истории. Вот эти реальные герои, не мифические, не какие-то там политические деятели, а вот именно герои. И поэтому я помню, что люди были поражены, когда я рассказывал о герое 812 года, который не принимал участия ни в Бородинском сражении, ни вообще в войне с Наполеоном. Но он был национальный герой, его знали все. И мало этого, эта история, конечно, совершенно потрясающая. Это Петр Степанович Котляревский. Угу. Дело все в том, что у нас 812 год ассоциируется с войной с Наполеоном. И все забывают, что вообще-то в 812 году Россия вела войну с 5 государствами. Так, на всякий случай.
С коалицией, как вы сейчас сказали.
Да. Значит, в том числе с Англией. Мы были в состоянии войны с Англией с 807 года. Поэтому объявление войны со стороны Наполеона о войне России, как стране, которая с Англией дружит, это был стопроцентный обман, за который он, в общем-то, поплатился. Мы были в состоянии войны с Англией. И были в состоянии войны с Персией. На Кавказе шла война. И был этот Петр Степанович Котляревский, у которого было 2000 егерей. Это такие войска, то, что мы сейчас назвали спецназом, да? Угу. Это 2000 вот этих мальчишек, которые не ходили в цепь в бой, они ходили сами по себе. Ну, это вот такой вот супер, как бы, такие ребята. Они
нестандартно воевали.
Да, нестандартно воевали. Они остановили 20-тысячную армию персидского шаха, который шел разорить и уничтожить всю Грузию. Они его просто остановили, разгромили, тут пошел назад. И он не знал про Бородинское сражение, он вообще не знал, что уже 25 декабря 812 года война закончилась. Он этого не знал. Он 25 декабря 812 года шел по направлению Ленкоране. К этому времени, это тоже вот такая сегодня понятная ситуация, к этому времени англичане стали нашими союзниками, потому что они понимали, что мы выигрываем, они наши союзники. Но в крепости Ленкоране сидели персы и англичане, так, на всякий случай. Вот наши союзники, которые против нас воевали совершенно спокойно, без зазрения совести. И Котляревский подходит к крепости Ленкоране и говорит, что, ребят, давайте сдаваться. Мы никого не тронем, все будет очень хорошо. А у него осталось к этому времени там 1700-1600 этих ребят, его, этих егерей. На что, значит, персы с англичанами сказали: никогда. Он говорит: ну, хотите, как хотите. И в ночь с 31 декабря на 1 января 1813 года Котляревский пошел на штурм. Он взял Ленкорань. И после этого закончилась эта вот страшная персидская война. Но он получил чудовищное ранение. Ему пули пробило глаз и висок. Его эти мальчишки, их осталось там меньше половины, на винтовках, как на носилках, несли по 150 километров, чтобы куда-то дойти до какой-то цивилизации. Он остался, слава богу, жив. Император Александр дал ему, естественно, золотое оружие, вообще огромную пенсию, все что угодно. И вот дальше начинается совершенно неожиданная история. И он поселяется в Феодосии. И к нему приезжает тот человек, которого в школе очень любят ругать, это вот наместник на Кавказе Воронцов.
Ага.
Воронцов на самом деле
из-за
совершенно...
Из-за Пушкина, его ругают из-за Пушкина.
Ну, да,
на мой взгляд, это был один из выдающихся людей своего времени.
Воронцов был вообще замечательный человек. Мы Крым имеем, вот тот Крым, который мы имеем, благодаря Воронцову.
Граф Воронцов сослал всех подлецов в деревню Чукурчу бить саранчу. Это
да.
Пушкин.
Да. Дело все в том, что там проблема-то была не с ним, а с его женой. И причем,
ну,
жена.
Да,
и
да.
Причем не с Пушкиным. А Пушкин был такая подстава. Она такая была дама, которая все это устроила. Но неважно. Воронцов приезжает в Феодосию к Котляревскому. Дело в том, что они вместе воевали. Они однополчане, то, что по-русски вот на сегодняшний день. Он приезжает к Котляревскому и говорит: Петр Степанович. А к нему, к Котляревскому, к этому времени, все, кто мальчишки, уже дядьки, остались одинокие, вот без семьи, они съехались к нему, потому что у него большая пенсия. И он жил в этом коллективе своих бывших однополчан, которых кормил, поил, потому что у него были на это средства. Для него это... Он испытывал чудовищные боли от этого всего. Воронцов приезжает и говорит: Петр Степанович, ты знаешь, я очень хочу тебе памятник поставить. Он говорит: ну ты что, с ума сошел? Какой памятник? Я живой человек, как можно памятник живому ставить? Он говорит: ну вот у меня есть деньги, у меня есть власть, я хочу. Он говорит: ты знаешь, ну, наверное, если ну, уж такой степени хочешь, ну поставь памятник, как ты и мой денщик выносите меня с поля боя. Воронцов не успел поставить памятник по разного рода причинам. Но памятник Котляревскому поставили. И памятник ему поставил человек, которого знают все наши телезрители абсолютно, его фамилия этого человека. Памятник ему поставил Айвазовский. Этот памятник, естественно, сейчас не существует. А до 17 года кавказские части воинские, есть в армии такая вещь, называется поверка. Когда выходит дежурный офицер, и, значит, там Иванов, Петров по алфавиту. Там,
построение, да.
Построение, да. И вот когда доходило до буквы К, выходил дежурный офицер и говорил: Петр Степанович Котляревский пал за веру царя и отечества и навечно зачислен в списке частей кавказских. Мы, к сожалению, этого человека забыли. Да. И вот таких людей, вот таких настоящих героев мы пытались на всей этой выставке вытянуть. И поэтому вот это, вот так как мы подходили ко всему максимально честно, мы без всяких оценок, хороший, плохой, вот то, что везде, к сожалению, присутствует. Там, вот он плохой, это же советская придумка, это мелкобуржуазный философ. Мне всегда хотелось еще в детстве спросить, а крупнобуржуазный кто? Ну, что это за вот эти... Я не понимал слова «ярлык», но я понимал, что это во всем что-то не так. Мы от этого пытались уйти. Мы сделали потом выставку Рюриковича. Это вообще была вещь, которая нас тоже... Потому что Романову, как бы там ни было, ну, 300 лет эпохи Романов, ну, можно было что-то такое. Рюрикович – это 700 с лишним лет. Это более 50 правителей. Как? Что? Мы тоже это сделали. Тоже пытались отвести... И потом поняли, что что-то не так. Вот эти все выставки временные, они, конечно, очень хорошо, но не работают.
И родилась идея исторического парка.
Да. И вот когда мы стали уже делать 20 век, уже в 20 веке, я так понимаю, что это, конечно, у Владыки Тихона и, наверное, Владимир Владимирович, я не знаю, кто там с кем, чего, как советовал, решал, но родилась идея создания вот этого стационарного парка. И так появилась идея вот эта на ВДНХ. То есть, вот где-то в Москве выяснилось, что в Москве есть только такие площади, только на ВДНХ. Вот этот 57-й павильон. И возникла идея, и она стала осуществляться. Вот это, и появилась новая вещь. Появился не просто музей, а появился исторический парк. Потому что там, опять-таки, нет каких-то артефактов. Там есть это все мультимедийное. Но то, что автоматически привлекает людей. Потому что я могу вам сказать, что... Это на Рюриковиче мы столкнулись, это была потрясающая вещь. У нас во всех выставках были фильмы. Причем мы старались сделать фильм абсолютно разный. И по технологии производства, и по носителям. То есть, если у нас на Романовых были выставки, то есть огромный экран, значит, такой-сякой, то на Рюриковичах мы сделали совершенно потрясающую вещь. Мы сделали фильм на куполе. На внутренности купола. Это был фильм, посвящен Сергию Радонежскому. Ну и потом... Эффект был совершенно убийственный. И мы с Владыкой идем по выставке, еще когда в Манеже было. И вот это вот, видимо, все-таки это вот нужно, чтобы поколение какое-то выросло новое, которое хоть как-то будет по-другому относиться к чему. Мы специально постелили на пол ковролин. Значит, приходили ребятишки, и они вот так вот штабелями лежали и смотрели. И они были в шоке совершенно, потому что это смотреть можно только лежа, на самом деле. Потому что голову можно задрать, но это...
Ненадолго, да.
А вот эти служители, в том числе молодые, они пытались их гонять, чтобы они не лежали там. Я говорю: слушайте, вы зачем трогаете их, ребят? Ну, как можно? Я говорю: вот хотят лежать? Пускай лежат. Даже не вздумай подходить к ним. Вот хотят, пускай лежат. Мы поэтому уже на ВДНХ мы сделали такие специальные такие
места,
типа подушек. Места. Нет, такие мягкие подушки, которые можно как полулежа, ну, чтобы не на полу валяться.
То есть смотреть в историю, как смотреть в небо.
Да,
это
вот
замечательная идея.
Да, но это вот мы впервые поняли, как вот эти новые технологии позволяют донести какие-то, в том числе какие-то сакральные смыслы. Потому что, вы понимаете, этот Сергий Радонежский, это вообще история потрясающая. И вдруг это на потолке. И вдруг это вот, там причем это, там такое звездное небо, у нас еще что-то. И народ, они по 5, по 6 раз смотрели, по 7 раз смотрели. Мы были поражены вот этой историей. Еще такую придумали на Рюрикович вещь, электронные книги. То есть, огромная книга лежит на столе.
Так.
На ней ничего нет, обложка только какая-то светится. Открываешь, абсолютно белые страницы. И вдруг на них начинает все проявляться, а потом даже делать, что там что-то двигается. Текст, там картинки. Значит, народ смотрел как завороженный. Мне очень понравилась реакция каких-то мальчишек. Они стояли, значит, все это листали. Они все один другу говорят: как это сделано? Давай. А другой вообще ничего не соображает, ему просто интересно все это смотреть. Я говорю: ребята, вот если бы у вас в школе такие были учебники, вы бы не мотали уроки, учились бы? Он говорит: конечно, просто бесконечно бы учились, если бы у нас было что-то такое похожее. Вот так вот, вот такие вот всевозможные хитрости, которые мы делали, они позволяли доносить информацию. Потому что, вы же понимаете, есть люди, которые... Им нужно обязательно что-то потрогать, да, тактильно есть люди. Люди другие воспринимают информацию ушами, им нужно что-то слышать. А третье, вот им нужно, чтобы видеть это можно было. И вот мы пытались сделать это все для всех, чтобы можно было... Одни увидели, другие услышали, третьи потрогали, покрутили, повертели, докопались до чего-то.
Идея этого парка и воплощения – это во многом и ваша заслуга, поэтому мы еще раз от имени телезрителей благодарим вас за это. И приглашаем телезрителей в исторический парк «Россия. Моя история», который находится в 57-м павильоне на выставке «Достижения народного хозяйства». Я не знаю, как точно сейчас это расшифровывается, но это ВДНХ.
Аббревиатура просто ВДНХ осталась.
Аббревиатура тоже осталась. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях был Александр Леонидович Мясников, писатель, историк, один из авторов исторического парка, как мы говорили, «Россия. Моя история», 57-м павильоне ВДНХ, автор многочисленных исторических книг, я надеюсь, о которых мы поговорим и в дальнейших наших передачах, и в дальнейшей нашей встрече.
Спасибо, будем
надеяться. Спасибо вам. Всего вам доброго.
Спасибо.